Глава 10. Призрак в Тиходонске. Его душа была так же темна, как могилы тех, кто становился у него на пути. Хорошая фраза для романа, выразительная. Седой. Утром Седой дал Цифре деньги, послал в магазины. Когда после полудня она вернулась, то не узнала своего нового. Кого? Любовника? Сожителя? Постояльца? В конце концов, она решила не уточнять. Он побрил голову, изменил форму бровей и выкрасил их в черный цвет. Вдобавок обзавелся маленькими черными усиками и крошечной треугольной бородкой на квадратном подбородке. Именно обзавелся, потому что отрастить их за полдня он явно не мог. Наклеенными они не выглядели и имели вид совершенно естественной растительности. Голова была покрыта красным загаром, чтобы свежая выбритость не была заметной. Даже разрез глаз стал уже. Сейчас он был похож то ли на киргиза, то ли на казаха. «Купила?» – спросил он, требовательно глядя на цифру. Это был совсем другой человек, умеющий профессионально менять свою внешность, очень предусмотрительный. Наверняка он загорал, сидя на полу балкона, чтобы не увидели соседи. Человек очень жесткий, знающий жизнь, особенно ее теневую сторону, которого нелегко обмануть. Он встретил ее прямым, как ножевой выпад, взглядом, и цифра поняла. Он нашел и золотую цепь из Мерса, и швейцарские часы из Гелендвагена, и кредитные карточки, а может, и еще кое-что. «Купила», — покорно ответила она, доставая из пакета джинсы, несколько маек, рубашку, легкие туфли. В другом пакете она притащила еду. Он сказал, чтобы хватило на неделю. Цифра не знала, сумела ли выполнить заказ, но могла уверенно сказать только одно. Раньше она никогда столько продуктов не покупала. Радуясь передышке от пронизывающего взгляда, она пошла загрузить холодильник, но долго отсиживаться на кухне было нельзя, и пришлось вернуться в комнату. Седой сидел за компьютером и делал какие-то выписки в блокнот. При приходе цифры он его закрыл. «Значит, говоришь, ни в чем не участвовала? Только стояла, досмотрела?» – спросил он. «Ну?» – кивнула она. «Как было, так и рассказала». «Гну!» – усмехнулся Седой. «Так да не так, а наоборот. Изучил я всю вашу судебную хронику. Газетные публикации прочитал. Тут все как на ладони видно. И ты точно так же, как твои предки, замазана по уши». «Какие они мне предки?» – буркнула цифра. «Не о том речь. Другое дело, что тебя менты к делу привязывать не захотели. По малолетству, да чтобы свидетель хороший был». «Какой свидетель?» – спросила цифра. «Кого судить?» «Судить некого оказалось. Но дело-то есть. Прекращено за смертью обвиняемых. А ты свидетель, на чьих показаниях вся картина и построена». «Ну и что дальше?» Ощетинилась цифра. Надо сказать, что с Седым она держалась еще довольно вежливо. «Да ничего», — ответил он. «Надо подумать, как дальше жить, на чем бабло делать». «А как же твой миллион?» — спросила цифра. И в голосе все-таки проскользнула легкая издевка. «Прочитал я и про миллион», — ответил Седой. «Только, похоже, мой должник мне не соврал. Его самого кинули. Сейф вскрыли, банкир уехал. А его зам, который за все отвечал, убит. Так что, боюсь я, этих денег мне уже не увидеть». «А с ним что?» – спросила опытная цифра, которая знала. «Этот вопрос никак не объедешь и не обойдешь». «Валить!» – Седой шевельнул круглыми плечами. «А как по-другому?» «Так денег ведь не вернешь. Зачем просто так убивать человека?» «Это вопрос принципа. Или тебя быстро по миру пустят, а деньги надо новые делать». «А меня возьмешь долю?» – вроде безразлично спросила цифра, но голос у нее дрогнул. Ей не хотелось вновь оставаться одной у разбитого корыта, тем более с таким грузом за спиной. «Тебя?» – раздумчиво спросил Седой. «Да, ты кое-что умеешь. Хотя бестолково, но это по молодости. А вообще я бы взял тебя к себе в группу. Хотя работать с тобой надо много». «В какую еще группу?» – переспросила цифра. «Неважно», – махнул рукой Седой. «Про машины я тоже все прочитал». «И что?» – спросила цифра. «А то. Непонятно только, зачем хватать мешок с золотом, если можешь унести только 100 рублей. Да еще кровь под это лить». «Это ты к чему?» «А к тому, что тачки эти стоят немерено, а ты и водителей ликвидировала, мелочевку забирала, а основной кусок бросала. Вот объясни, зачем?» «Ничего не пойму», – удивилась цифра. «Какие тачки? Я вообще в тачках редко езжу. Больше на автобусе. У меня денег нет». Седой молча сунул руку в ящик и высыпал на стол толстые золотые цепи, часы, кредитки, несколько пустых бумажников из дорогой кожи, не очень толстые пачки долларов и евро. «А этого разве на такси не хватит?» Он не нашел только одной вещи, но и того, что нашел, было достаточно. «Это не я, честно!» На глазах у цифры появились слезы. «Это друг ящика, он меня заставил. Иначе грозил убить». «Бедная овечка, ты опять ни в чем не виновата», сочувственно сказал Седой. И тут же резко изменил тон. «Только со мной-то это не выйдет». Она молчала. «Как ты думаешь, я кто?» От сочувствия в голосе Седова не осталось и следа. «Не знаю». Цифра, потеряв обычную невозмутимость, прижала руки к щекам. «Но не простой. Вроде на бандита похож, но не бандит. И не мент. Но ты из этой служивой стаи. Это волки в стаях живут. А я человек, хотя бываю волком. Я оборотень. Если я захочу что-то узнать, ты мне расскажешь это через 2 минуты. Уж поверь на слово». Он привстал и впился в глаза цифры ужасным взглядом. Но этот взгляд ее не пугал, а скорее притягивал. «Только я не хочу ничего узнавать», – продолжил Седой. «Сейчас я встану и уйду, а ты останешься наедине со своими делишками, с убитыми, приходящими во снах, с полицейскими, идущими по твоему следу, и с 20 годами колонии впереди». «Не надо, не уходи!» Цифра упала на колени и вцепилась в Седова. «Я все расскажу». «Давай». Первый раз вышло случайно. Поехали ужинать, а он меня на площадку вывез, схватил за волосы и стал лицом по своим вонючим яйцам водить. А меня еще ящик учил. Человек – существо мягкое, его убить легко, надо только в сердце целиться. И 2 раза бить, для верности. Ну, мне что под руку попалось, то и воткнуло. Второго я нарочно завела. Он на все был готов, только получил то же, что и первый. Машины мне девать некуда, я о них и не думала. Мне и так поживиться хватало. «Ну и дура», – бросил в сторону Седой. «Сожгла тачку зачем?» «Отомстила. Он меня вырубил и оттрахал, как зверь дикий. Издевался, что хотел, делал. Да еще смеялся. Мол, жалуйся, куда хочешь, бесполезно. Я со всеми договорюсь. Ну, я его испалила. С огнем ты не договоришься». «Это точно», – кивнул Седой. «3 тачки всего?» 4. Только 4-ю до сих пор не нашли». «Да ну», – оживился Седой. «Давай поподробнее». «В лесополосе за Змеевской балкой 3 дня назад, перед твоим появлением. Про нее ничего не писали и в новостях не передавали. И никогда мне не ври». Цифра продолжала стоять на коленях и добровольно делала то, к чему ее принуждал Томас. Терлась лицом в районе ширинки Седова и порывалась двигаться дальше в избранном направлении. «Не буду», – хрипло сказала она. «Можешь дать мне по морде, избить и вообще делай, что хочешь». «Ну ладно, я тебе верю», – сказал Седой, пропустив заманчивое предложение мимо ушей. «Тогда давай познакомь меня со своими друзьями. У нас появилось срочное дело». «Не вопрос». Цифра набрала номер Берца. «Слушай, мой друг хочет с вами познакомиться», – без предисловий сказала она. «Собирай свою шоблу 3 часа. Берц помолчал, очевидно переваривая информацию или обдумывая ее. «Давай в Лобстере на Богатяновке внизу», – сказал Берц. «Знаешь где? Это теперь наша точка». «Знаю», – ответила она. «Гадюшник». «Ничего, Зато там удобно и незаметно. В три, ты понял? Ну, давай в три. Седой и Грачи. На разведку Берс послал Лопуха. Тот вышел через несколько минут. «Все нормально», — сказал он. «Сидят какие-то, бухают». «Ты их знаешь?» — спросил Берс. «Нет, но по виду наши, богатяновские». «Ну хорошо, что не марсиане», — пошутил Берц. Он был в джинсах, майке и пропускающих воздух кроссовках. К Берцам он получил стойкое отвращение за время, проведенное в колонии. Там тяжелые ботинки входили в форму одежды вместе с тяжелой жесткой робой. Они зашли в полуподвал, сели за угловой столик, заказали пиво и сухой, изогнутый, как пропеллеры, тарани. Тетя Маша глянула на них, как бульдог на вора, ожидающий, что тот, вынося из квартиры телевизор, повернется к нему спиной. Рядом сидели два мужика и пили пиво по одной кружке. И одеты цивильно. Сразу видно, случайно зашли прохладиться. За третьим столиком веселилась разношерстная компания. Человек 6. И, судя по виду и манерам, все они успели потоптать зону. У них имелись и пиво, и водка, и раки, и рыба. И шумели они так, как будто играли свадьбу. Хозяйка подошла к ним, забирая кружки, прошептала что-то на ухо коренастому немолодому человеку в тельняшке с короткими рукавами, открывающими обильно татуированные руки. Причем разукрашены они были не в тату-салоне, а умелым кольщиком зоны за много лет. Часть успела высвести и побледнеть. «Бывалый», — подумал Берц и даже немного пожалел, то ли о том, что наезжал на хозяйку в прошлый раз, то ли о том, что после того раза зашел сюда еще. Бывалый обернулся и внимательно осмотрел Берца с компанией, как будто наждаком проехался по мордам. Но кроме Берца на это никто не обратил внимания. А он ограничился тем, что придвинул к себе поближе полную кружку. «Слышь, интересно, кого это завела цифра?» — спросил Гвоздик. «Какой-то хоть толк из него будет?» «Ну, кого она могла завести?» «Кого-то типа ниндзи», — сказал Лопух. «А что тебе ниндзя?» «Да то, что ему самому нянька требовалась». «Ниндзя был правильный пацан. Да и нет его больше, так что не гавкай». «Кто? Я гавкаю?» Лопух возмущенно повернулся к Берцу. «Берц, ты послушай, что он гонит». Но Берц в их беседу не вникал, краем глаза следя за компанией гопников. Он все больше жалел, что влез в лобстер второй раз, так как понимал, что просто так дело не закончится. И действительно, допив очередную кружку пива, в которую они по старой тиходонской привычке вливали водку, морячок, если тельняшка давала ему право носить столь высокое звание покорителя морей и океанов, встал и подошел к их столику. «Ты кто?» – спросил он Берца. «Я Берц», – гордо ответил тот. «Только от хозяина выписался». «Кто такой Берц?» – покачиваясь, спросил морячок. «В жизни не слыхал». «А про грачей слышал?» – выбросил последний козырь Берц. «О, вот про них слышал». Коренастый направил на собеседника покрытый синими перстнями палец. «Они орут все время и на голову срут». Козырь оказался битым. «А ты кто?» – дерзко пошел в атаку Берц. «Я канат. Слышал?» «Канатом баржу к берегу привязывают». «Не к берегу, а к причалу», – сказал морячок. «А ты канатом свой язык привяжи, чтоб тете Маше больше не вязался. Вообще лучше ты сюда не ходи. Я вижу, у тебя своя кодла, а у меня своя. А двум бригадам здесь будет тесно и душно». «Будет душно, иди на улицу. Там ветерок веет», — сказал Берц. Вместо ответа канат ударил его кулаком в скулу так, что у того мотнулась голова, и он чуть не потерял сознание. Тут же на помощь главарю поспешили остальные. Они набросились со всех сторон и принялись молотить дерзких фраеров куда ни попадя. Берц имел опыт драк, и навыки у него были неплохие. Но когда налетают сразу шестеро, и без лишних разговоров начинают месить всех подряд руками и ногами. Из такой ситуации выйти очень непросто. Гвоздь упал на четвереньки, Лопух отлетел в угол. Берц выплеснул пиво канату в лицо, ударил кого-то кружкой по плечу, Кость треснула, раздался рев раненого быка. В руке у него осталась полукруглая стеклянная ручка, торчащая между пальцами остриями, как кастет. И он тут же полоснул им того, кто норовил ногой ударить гвоздя в голову. Хлынула кровь, и распоротая щека обвисла. Гость встал на ноги и вынул нож. Со щелчком выскочил клинок. Лопух тоже вернулся в строй. Нападающие на миг отступили. Но тут канат протер, наконец, залитые пивом с водкой глаза, осмотрелся и, взревев, начал вторую серию. Его кодла тоже достала ножи. Две банды, обливаясь кровью, стояли полукругом друг против друга и ждали команды, движения, слова, которые послужат отмашкой к настоящей резне. Но в этот момент на лестнице появилась цифра в джинсах и топике, открывающем живот. За ней шел крепкий парень с бритой головой и тонкими черными усиками. «Вот мой знакомый», – спокойно сказала она, показывая на Берца. Как будто бы ничего особенного в пивной не происходило, и они с товарищами просто сидели и мирно выпивали. «А это что за блатота?» – спросил незнакомец. «Я их не знаю». «Так кому помочь?» – спросил лысый. «Нашим, наверное», – сказала она. «Тогда так», – гаркнул бритоголовый. «Бросили ножи раз, кто не бросит, сломаю руку». Он сделал несколько шагов вперед, задержавшиеся в нетрезвых пальцах железки вылетали, будто вырванные внезапно включившимся мощным магнитом, и силой врезались в стены, пол, потолок, а их владельцы с воплями скрючивались, баюкая поврежденные руки, и с облегчением оседали на прохладный каменный пол. У каната ножа не было, но и он распластался в углу. Медленно сполз на пол и больше не шевелился. Очень быстро оказалось, что, собственно, уже противник-то и разбит, потому что больше никто ни на кого не нападал. Два мужика, которые спокойно пили пиво, бросили его и вдоль стенки незаметно вытекли из бара. Остальные, кто лежал на полу, кто сидел, прислонясь к стене, но никто уже желания драться не проявлял. «Здорово, пацаны», — сказал бритоголовый, протягивая руку Берцу. Берц протянул свою, но ему мешала ручка от кружки. Развернувшись, он запустил ее в хозяйку, но не попал. Зато разбил полуподвальное окно. «И вы здорово», — бритоголовый поздоровался с Гвоздиком и Лопухом. «Я смотрю, мы удачно зашли. Ну а с этим пивником что делать будем?» «Давай его спалим», — предложила цифра. Хозяйка тетя Маша даже не осмелилась возражать. Уж слишком крутая заварилась каша. Она уже пожалела, что затеяла разборки, и сейчас была похожа не на бульдога, а на обычную дворняжку, в которую удачно попали камни. «Ладно, тетка, палить мы тебя в этот раз не будем», — сказал бритоголовый. «Но имей в виду, в любой момент придем и сожжем, и тебя, и всех, кто тут будет. Ты мне веришь?» «Верю», — покаянно сказала тетя Маша и для убедительности кивнула головой не единожды, а раз 16. «Ладно, тогда живи пока», — сказал бритоголовый и, обращаясь к своему потрепанному воинству, сказал. «Пошли на воздух, хоть в себя придете». Когда поднимались по лестнице, Берц спросил. «А чего мы здесь не остались? Выгнали бы всех и точку за собой закрепили». Бритоголовый похлопал его по спине так, что бухнуло в груди. «Запомни, так делать нельзя. Если где-то проявились, пошумели, похулиганили, надо тут же менять квадрат. А если сильно обозначились, то еще и залечь надо на пару-тройку дней, а может и на месяц». Новый знакомый уверенно провел свою гвардию на разоренный пустырь неподалеку, совсем рядом с Доном. Когда-то здесь был бассейн, а до революции хранилище льда. Зимой его напиливали синими глыбами и брусками, да закладывали под землю, пересыпали опилками, а летом продавали и использовали вместо нынешних холодильников. Они пролезли сквозь дыру в заборе и оказались среди груд битого кирпича и бетонных плит, между остатками двух водонапорных башен и выложенного камнем пещерного входа в крутом склоне, уходящего вверх Богатяновского спуска. Вход был забит землей. «Вот здесь, говорят, и был ледник», — указал рукой их новый командир. «Болтали, надо 100 метров пройти, А там большой зал. А в нем бассейн с ледяной-приледяной водой. А на дне того бассейна лежит эсэсовский офицер в черной форме. Фуражка с серебряным черепом и парабеллумом на боку. Мы с пацанами лазили, только через 10 метров в завал уткнулись и вернулись. А теперь, видите, все засыпано. «Гля ты, какие форс-мажоры!» — покрутил головой Гвоздик. «А вот если...» «Но мы здесь не затем собрались», — перебил его Бритоголовый. «Меня зовут Седой. Как вас зовут, я знаю. Света мне рассказывала про ваши дела лихие. Про грачей, которых все боялись, про друзей, которых поубивали. И про то, что кончили вы плохо и сейчас сидите на мели. Так это?» «Так», — за всех ответил Берц. «Мы опять грачами будем называться. А вообще, я знаю, что пацаны вы смелые и серьезные. Даже с ружьем на кафе нападали, да всех там раком поставили. Так?» «Так», — снова ответил Берц, хотя было не совсем так, а точнее совсем не так. В бар они ворвались, пальбу открыли, несколько человек положили. Лопуху тоже башку раскурочили и еле ноги унесли, хотя кассу забрали. Только взяли вы там мелочевку, которая ни стрельбы, ни жертв не стоила. Так? Ну, насупился Берц. А сейчас хотите дела со мной делать, миллионами крутить? Спросил Седой. Прямо-таки миллионами? Выдохнул Гвоздик. Про нападение на водителей слышали? Не обращая внимания на вопрос, спросил Седой. 4 машины. Общая стоимость примерно под 50 миллионов рублей. Конечно, сдавать надо за половину. Получается 25 миллионов. Нас 5. По 5 лямов? Восхитился Лопух. Заткни пасть, сказала цифра. Она, как всегда, жевала резинку. Дележка равная не бывает. Сейчас вообще не о дележке речь, повысил голос Седой. Работу делал какой-то маньяк. Он тачки не продавал, а бросал. Одну даже сжег. Нифига себе, присвистнул Лопух. Вообще-то везде писали про 3 точилы, сказал Берц и начал было загибать пальцы, но Седой цыкнул, и тот успокоился. 4-я тачка, БМВ-7, стоит сейчас в роще, в районе Змеевской балки. После этих слов вожака наступила полная тишина. Со стороны вокзала там выемка, с другой стороны балка. Садись, заводи и езжай. Только в ней 200-й. Кто? Ну, холодный. Трупак, короче. Его надо вынуть и закопать. А тачку перепрятать. Потом надо найти ребят, которые точилами занимаются. Ну, разборка, продажа по запчастям. Только мы будем их на Кавказ продавать. Там можно больше заработать. Вот такой предлагаю план. Кто не согласен? Несогласных не было. Тогда так. Цифра покажет место и уходит. Берц уводит и прячет машину. Гвоздь и Лопух закапывают холодного. На всякий случай возьмите канистру бензина. Вдруг заводиться не будет. Вопросы есть? Тогда вперед. Когда пацаны пошли на выход, он задержал цифру. Покажешь им место, потом сними квартиру в другом районе. Перенеси туда все ценное. С грачами будем каждый раз договариваться о встрече. Поняла? Она кивнула.